«Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Вот про последние слова, самые важные в этой главе, по крайней мере, мы еще скажем. А вот пока не слушатели закона, а исполнители закона. Не слушатели Слова Божьего, а исполнители Слова Божьего получают от этого пользу. Слушать и не исполнять не имеет никакого смысла. Он приводит пример человека, смотрящегося в зеркало. На самом деле, по-другому Слово Божье не усваивается. Как любила повторять моя мама, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот что такое слышать Слово Божье. Вот так насквозь прошло. Даже до нелепого. Вот кто водит маленьких детей? Ну, не совсем маленьких, не крошечных, а отроков, подростков. Кто-нибудь есть? У всех только маленькие дети, а? Есть. Вот поставьте их рядом с собой на чтении Евангелия. Вот, чтобы она постояла, или он постоял, послушал Евангелие, и отпустите его. А после службы спросите, Евангелие о чем было? Или то же самое с проповедью сделайте, проповедь на русском языке. Это эксперимент-то не для мальчика, не для девочки. Это эксперимент для вас. Потому что, когда вы спросите его, о чем было Евангелие, вы этот вопрос задайте себе. И вы поймете, что сразу вы не помните. Вам нужны усилия, чтобы вспомнить, правда, о чем? О чем? И не можете вспомнить. Бывает такое. Если не яркий сюжет был, то и не вспомните. А почему? А вот потому, что в одно ухо влетело, в другое вылетело. Если мы просто слушаем, ничего у нас в душе не оседает. У нас ничего не получится с этим. Понимаете? И ведь именно по этой причине диакон перед чтением Евангелия говорит: «Премудрость вонмим». Вонмим, будьте внимательны, слушайте. Сейчас говорит премудрость. Напрягите все свое существо, не уши, сердцем. Слушайте, как слова Бога, обращенные к вам. Не как мудрую книгу, а как слово жизни, которое на самом деле впитывается только сердцем. Если мы вкусим Слово Божье сердцем, тогда мы должны будем его исполнить. То есть в сердце должна быть решимость исполнить Слово Божье. Если мы не решились, мы просто, слушаем, что скажет-то батюшка там, прочитает. А, это опять про Гадаринского бесноватого. Да-да-да-да-да, помню. Помню. Вот. Ну и все, восстановили в памяти какой-то сюжет. А готовности услышать, что я должен сделать сегодня, мы не услышали. А может быть, там в этом Священном Писании именно содержалось важное слово для нас, что нам нужно делать сегодня. Ведь как-то так в 16 лет Антоний Великий пришел в храм молиться, что ему делать? Как жить дальше? Он сиротой остался. Пусть наследником большого имения, но сиротой. И он спрашивает Бога, молится, стоит. И вдруг слышит слова, которые определяют всю его жизнь. Бегай, иди в пустыню и спасешься. Уходи из мира, бегай мира. Вот. И он уходит в пустыню и проводит там всю жизнь. Одно слово, услышанное им, но воспринятое сердцем, оно не только спасло его, но сделало его величайшим человеком. Одним из столпов церкви, одним из столпов православия, одним из столпов монашества. Вот. Всего лишь одно единственное слово, услышанное в церкви, но он его выхватил и сразу пошел осуществил. Если бы мы так слушали, если бы мы каждое принятое слово тут же осуществляли, что сказано так, как вот последнее воскресенье, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вам, вот, благотворите творящим вас напасти, вам напасти, вот, все так, кто же, кого же, кто же меня обидел-то, кто же? Вот, за него и буду молиться. Вспомнил, а, с мужем поругались. Я говорю, в храм пойду, а он говорит, к маме. Я говорю, в храм, он к маме, ну, поругались. Вот, начну за него молиться. Он же меня обидел, обидел. Вот за него и начну. Вот, ни одно слово, ни два, вот искренне, Господи, я хочу любить его. Он не враг мне, но я хочу любить его всем сердцем. Я не хочу жить так прохладно, как желаю, хочу, чтобы действительно он стал для меня самым дорогим человеком, чтобы, если мне выбирать, я бы лучше его отправила в рай, а сама бы пошла на его место в ад. Вот так бы помолиться, и потом еще за кого-то, и тогда слово зацепится, потому что мы начали сразу его осуществлять, и оно в нас зацепилось. Мы ничего не помним из Священного Писания, не потому, что эта книга трудная, а потому, что мы, прочитав или услышав Священное Писание, ничего не делаем. Просто ничего. Из того, что прочитали. Мы подчеркнули и пошли дальше. Но мы не делаем, не осуществляем. Вот любое слово Священного Писания, возьмите, ну, услышьте его и начните тут же, здесь же, в храме, исполнять. И вы увидите, что это слово останется в вашем сердце навсегда. Потом другое слово точно так же. Потом третье слово точно так же. Четвертое слово точно так же. И в конце концов вы наполнитесь Евангелием. Возьмите, скажем, любого святого отца. Какой смысл его читать, я вообще не понимаю. Какой смысл читать святых отцов, если ничего не делать? Взять, ну, хоть что-нибудь возьмите. Лествицу Исаака Сирина. Там «Добротолюбие», первый том, Антония Великого того же. Вот, прочитал, выписали. И что? И что? Что я из этого исполнил? Ну вот возьмем, скажем, Антония Великого, маленькая книжечка, брошюрочка, если не, там, или в «Добротолюбии» там немного, 100 страниц. Вот, что я из этого? Вот я прочитала красиво, разумно, все, поняла. А что я исполню из этого? Что? Вот я должна выбрать, что я исполню. Что мне... Так, ну ладно, вот начну, скажем... Вот он говорит там... Молиться как? Вот буду так молиться. Начнем вот все, как он написал по молитве, так и будем молиться. И увидим, что эта попытка помолиться приведет нас к размышлению. Не получается молитва. Он говорит, вот так у меня не получается. Так, а что он до этого писал? Ага. Так, что он тут? Вот, вот это вот оказывается условие молитвы. Воздержание, терпение. Так, как я могу это применить? Ага, значит, ужинать буду меньше. Вот, а если у меня не получается молитва, буду все равно собирать ум за счет терпения. Так, пробуем, начинаем. Получается? Да, вроде получается. Но вот не так, как у него как-то по-другому написано. Так, чего еще не достает? И все, вот вам одной книги хватит на всю жизнь. То же самое можете сделать псалтырью. То же самое вы можете сделать с любым из Евангелий. Это количество прочитанных книг в духовной жизни не имеет значения. Вы их не принесете багажом в Царство Божие. Они нужны для того, чтобы нам построить свою жизнь, а не просто поставить на полку или жонглировать. А я вот читал Исаака Сирина или там Семёна Нового Богослова в подлиннике на греческом. А Исаака Сирина на сирийском. Это вот ничем не похвастаешься. Надо, чтобы эти книги вошли в плоть нашей жизни, чтобы я исполнил то, что написано. Вот смысл чтения книг. И тогда и слово Писание, и слово апостольское, и слово святых отцов, оно навсегда войдет в меня. И вы увидите, что вы все стали прекрасно запоминать. Сейчас все жалуются. Я прочитал, ничего не помню. Конечно, это ж не художественный роман, там нет сюжета. Чтобы там что-то запомнить, надо вот это вот что-то начать исполнять. И тогда одну пятую часть книги вы запомните. А так постепенно и все остальное запомните. И при этом очень важно понимать, что между чтением и деланием очень большая разница. Пространство огромное. Вот человек думает, сейчас приду, вот сейчас у нас закончится беседа, пойду домой, вот, возьму Евангелие, батюшка сказал Евангелие, возьму, открою и выберу оттуда что-нибудь, чтобы мне исполнить. И так красиво, все понятно, что я сейчас буду делать. Но между тем, что вы придумали, и тем, что будет на самом деле, огромная-огромная бездна. Даже если бы вы жили дома один, и то бы все получилось совсем не так. Вдруг неожиданно ваше некоторое место коснулось вашего любимого дивана. И вы понимаете, что встать с этого дивана за Евангелием у вас нет никакой силы. Вы думаете, ну сейчас я встану, вот сейчас я встану, и все. И уже никуда не встаете, просыпаетесь только утром. Ну вы хотели, но ничего не получилось. Или, зайдя на кухню, поняли, что надо же покушать. И пока варили, пока готовили, ну кто же на голодный желудок Писание-то читает? Надо вот покушать. Покушали и поняли, что нет, пожалуй, что... Надо ж, надо посидеть, надо, чтобы это вот тоже как бы некрасиво, покушал сразу за Евангелие, сейчас вот переварится, а пока новости посмотрю. Ну и посмотрел, или ВКонтакт зайду, вот, посижу там немного, минут пять, вот, очнулся 5 часов, посидел немножко, ну вот не получилось. Это если один, а если не один, тут вообще ситуация непредсказуема. Что произойдет, это от того, как бы ни была наша решимость, я сделаю то, что запланировал, она ничто, если мы не научились терпеть. Терпение является ключом к тому, чтобы перевести нечто из нашей мечтательности в области мечтаний, в область жизни. Ведь мы все мечтаем о хорошем. Вот думать, завтра, понедельника начну молиться. А со вторника начну поститься. А со среды начну читать Священное Писание. Годы только не указаны. Но когда-нибудь я начну. Но год проходит за годом. Еще и дальше. Вот. И мы не делаем эти дела, которые мы хотим их делать. Но вы же знаете сами себя. Все хотим, мы хотим начать новую жизнь. Она все не начинается. Потому что между тем, что мы в голове себе захотели, и тем, что мы реально осуществили, вот это терпение и стоит. Надо терпеливо, нудно, как у Христа есть слово, Царство Божье нудится, и нужницы восхищают е. По-славянски, по-церковно-славянски. То есть оно нудится, принуждать себя надо. оно само собой не получится, чтобы наше желание, чувство, мысль в уме стала жизнью, для этого надо заставить себя делать то, что велит тебе мысль. А мы заставляем, ничего не заставляется. Значит, когда мы идем домой и говорим, и мечтаем о том, как я сейчас приду, как сяду я за стол, возьму я там Евангелие, открою и начну читать. Вот вместо всего этого надо делать не это. Вы уже мечтали об этом 2578 раз. Надо не мечтать, а идя домой, говорить: Господи, помоги мне, я немощный. Помоги мне сейчас дойти до стола и взять Евангелие. Помоги мне его прочитать, я не могу. Я пробовал много уже. Я хочу, чтобы ты мне помог, потому что я понял, без тебя я до стола не дойду. И сев за стол, без тебя я до Евангелия не дотянусь, я до компьютера дотянусь. А до Евангелия нет. Помоги мне. И когда эта молитва будет не просто случайным перебором слов, когда все наше сердце мы вложим в то, чтобы «помоги, я хочу читать Евангелие, хочу жить с этим всю жизнь», тогда вы без всяких препятствий доходите до стола, берете Евангелие, начинаете читать и понимаете, прочитав, что это не вы такой умный или такой благочестивый, что это Бог даровал вам эту способную возможность сегодня. Значит, если и завтра помолиться, то и завтра так будет. И если так каждый день молиться, то будет. И так постепенно вы и превратитесь в людей, которые постоянно молятся, непрестанно молитесь. Конечно, для того, чтобы молиться за какие-то утренние, вечерние молитвы, это не то, вы не можете ими непрестанно молиться. Мы начинаем непрестанно молиться тогда, когда мы знаем, что я это дело сделать не только должен, но и хочу, а сил никаких нет. И я начинаю молиться, и это хочу сделать, так Бог велит. Но не могу, а хочу, и я начинаю молиться. Я не могу простить своего начальника, но я прочитал в Евангелии, что должен. И я не знаю, как это сделать, начинаю молиться: помоги мне захотеть простить его. И так я окружаю все, потому что я и шагу вступить без помощи Божией не могу. Как и Христос говорит: без меня не можете творить ничего. И вся моя жизнь постепенно превращается в молитву, потому что я действительно буквально сделать ничего не могу. И когда мы вот эту мечтательность отринем, и вместо мечтания о том, что я буду делать, начинаем молиться, то тогда у нас начинает получаться и пространство, то есть осуществление желаемого в жизни становится возможным. Без молитвы, без обращения не получится ничего. Блаженны нищие духом. Мы должны почувствовать собственную нищету и захотеть жить так, как велит нам Христос. Вот. Жизнь, конечно, отрезвляет нас, отрезвляет, но только в том случае, если мы не будем искать оправданий. Вот. Мы мечтаем о том, как бы начать жизнь с понедельника по новой. И уже забыли, с какого понедельника и сколько раз мы это думали. Или с воскресенья, что логично. Всякий раз ведь на исповеди мы говорим, что начинаем жизнь по-новому, все, мы больше этого делать не будем. Мы тут же начинаем делать, прям тут же, отходя от исповеди. И мы начинаем оправдывать себя. А это искушение, а это тут напасть, а тут что-то не то. Вот, все мне мешает, я хочу ведь, но мешает. Вот если мы не будем оправдывать себя, не будем говорить, что нам кто-то мешает, а поймем, что это все потому, что мы ленивые, эгоистичные, самолюбивые, самодовольные, своевольные, жесткие, жестокие, завистливые и все прочее и так далее, что это наше сердце такое гнилое, только тогда мы захотим молиться: Господи, исцели мое сердце от жадности, и ревности, и похоти, и злости, и суетности, и надменности, и трусости, от всего исцели мое сердце. Тогда молитва станет непрестанной. Ну и заканчивает первую главу апостол Иаков замечательными словами. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, что презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Ну, вроде простая вещь. Быть милосердным к тому, кто в этом милосердии априори нуждается, и хранить себя неоскверненным от мира. То, что творить милосердие, это вроде понятно. То есть надо заботиться о тех, кто в нашей заботе нуждается. Причем неважно, это могут быть, конечно, и сироты, и вдовы, это могут быть, что для вашей общины особенно актуально, больные люди, это могут быть немощные люди, это могут быть ваши собственные дети даже, вот, или немощный муж страстный, кто угодно, но вы должны являть людям заботу и милосердие. И это получается. У вас, по крайней мере, получается. Не у всех христиан это получается, но вы стараетесь. У вас есть в этом и ревность, и горение. Вот. Но это только часть подлинного благочестия. Часть, не все благочестие. Вторая часть благочестия – хранить себя неоскверненным от мира. То есть не позволять страстям овладеть мое сердце. Не позволять жить себе, как живут люди в миру. Не позволять себе заигрывать с грехом. Не позволять себе, как потом скажет апостол Яков, любить мир. Не любите мира, ни всего того, что в мире. Вот, прелюбодеи, прелюбодейцы, разве не знаете, что любовь к миру есть вражда против Бога? То есть надо всячески противостоять миру. В первую очередь миру, который в моем сердце. Любовь к мирским вещам, любовь к страстям, любовь к удовольствиям. Как бы мы ни были милосердны, это только часть благочестия. Так же, как человек, который ничего не ест, ничего не пьет, ничего не смотрит, ничего не слушает и живет один, ни с кем не соприкасается, это только часть благочестия. Он совсем не благочестив еще, потому что он не милостивый. Надо явить заботу и служение милостью. В том-то и дело, что закрыться от всех просто. На самом деле просто. Вот. Ну, тебя будет тянуть там и к телевизору, и к компьютеру, но если выбросить компьютер на свалку, телевизор отдать соседу, вот, холодильник увезти на мусорку или отдать там кому-нибудь на приход, то через какое-то время вас перестанет волновать и еда, и удовольствие, вы будете читать книги. Вот, а потом просто молиться, да, наверное. Но и будет казаться, что все хорошо. На самом деле это только видимость благочестия. Потому что вы никому не служите, никого не терпите, никого не любите. Нужно, чтобы это родилось в вас. Вы вот это сохраните и идите к людям. Неважно, в сиротский приют, в хоспис. Там дом ночного пребывания, в автобус милосердия, да просто на приход свечки продавать, с людьми беседовать. И вы быстро поймете, погружаясь в это дело, что, собственно, можно и телевизор посмотреть, я ж теперь милосердный, можно и покушать чуть-чуть побольше, да и выпить иногда, вины греха нету, можно и поболтать лишний раз, и то, и другое, и смотрим, А все. Мы уже далеко не живем воздержанной жизнью. Мы все себе позволяем, все делаем, смотрим, едим. Ну, в холодильник вернули, и телевизор вернули, и даже компьютер. Ну, а как я буду общаться со своими подопечными? Вот, это теперь нужно, теперь делу служит. И все вернулось. То есть мы как бы в крайность другую вошли. Мы милосердны, но мир нас засасывает. О, ужас какой! Это все из-за искушения. Это все из-за больных и сирот. Или еще того хлеще, из-за прихода все это. Это они меня искушают. Я какой великий молитвенник был. Я как Богу молился. Я без телевизора 7 лет прожил. Он мне даром не нужен. А тут до чего человека довели? Опять телевизор принес. Нет, все, бросаю, батюшка, ухожу, из милосердия ухожу, из прихода ухожу, я буду себя спасать, с вами одна гибель. Вот, ушли из прихода, снова телевизор выбросили, холодильник выбросили, компьютер в утиль, живем, все хорошо. Опять читаю апостол Якова, зачало такое попалось, вот на сегодняшний день опять говорит, надо милосердие. Я уже проходил, я боюсь даже выйти из квартиры, то кому-нибудь сумку поднести. Обязательно какое-нибудь искушение выйдет. И все, и человек заперся, как этот великан-эгоист Уальда. Заперся и сидит. И в его квартире, и в его душе холод. Вот, но он считает, зато я от искушений спасся. Пусть я не милосерден, зато Богу молюсь, он меня спасет. А сердце-то холодное, и совесть его мучает, что любви-то он не имеет. Вот, худо-бедно, ладно, прихожане вытащили его из этой квартиры, привели опять его в сиротский приют, на, воспитывай. Вот, а он уже боится, понимает, все, вырвали меня, погибну, все, прощай, пропало. И действительно уже делается ни к чему не способным. Он и помочь никому не может, потому что боится. И келью он уже вернуться не может, потому что понимает, что там нету вот подлинной жизни. И молитва теряется, и все, и человек становится никуда негодным. Ни в землю, ни в навоз. Потому что на самом деле у человека должно быть вот эти две составляющие. Как у птицы два крыла, как у лодки два весла, как у человека две ноги, на одной не шибко походишь-то. Вот, ему необходимо и милосердие, и воздержание от мира, от страстей, и молитвенные какие-то усилия. Вот это все необходимо. И поэтому мы должны и вести внутреннюю борьбу со страстями, но и должны быть милосердны. Надо понимать, что все это не в комнате и не в сиротском приюте. Все это в моем сердце. Это мое сердце должно отзываться на помощь другому, на поддержку другого, на утешение другому. И мое же сердце должно ненавидеть грех, должно ненавидеть страсть, должно ненавидеть похоть и все, всякую мирскую нечистоту, всякую привязанность к миру. Мы должны свое сердце очистить. А это достигается в первую очередь верой. Что Христос-то не в келье жил, а среди людей. Верой во Христа, который знает, как, прожив среди людей, сохранить себя неоскверненным от мира. И молитва. Потому что ведь, обратите, мы обращены, я говорил вам про это, когда мы читали соответствующие места. Христос весь день проводит с людьми. Весь день. А ночью он проводит один. И он молится. Если он не будет молиться, он не сможет провести целый день с людьми, у него не хватит сил. Если он не провел весь день с людьми, он не сможет молиться, потому что именно любовь к этим людям и питает его молитву. Христос совместил в своем сердце и упразднение, совершенную свободу от мира и совершенное милосердие к людям. Христос этот живет в нас с момента крещения, и мы в нем, его силой, можем сделать то же самое, в свою меру. Но для этого надо поверить что только этот путь единственно подлинный, как говорит он, чистое и непорочное благочестие. Только этот путь подлинно настоящий, что мы должны научиться, живя среди людей, молиться, а молясь, жить среди людей. И Христос может нас этому научить.